Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Лето подходит к концу, но я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, по-прежнему с вами в передаче «Краеведческие записки». И очередной ее выпуск мы посвящаем неожиданному, новому для нас музейному проекту, который возник у нас в рамках осуществления большого грантового проекта благотворительного фонда Владимира Потанина. В рамках конкурса «Креативный музей» был вот этот большой проект «Галерея сибирских портретов». И одним из заданий этого проекта было производство небольшого, как так даже без четких рамок писалось в грантовом задании, комикса или рассказа в картинках о первом исследователе Сибири Данииле Готлиебе Мессершмитте. Первоначально этот часть проекта не была хоть сколько-нибудь центральной, но постепенно выяснилось, что к ней надо отнестись со всей серьезностью. И вот какой-то ряд непонятных в перспективе картинок вырос в небольшую, но вполне достойную книжку «Мессершмитт в Сибири», которую, кстати, можно приобрести уже некоторое время во всех отделах нашего музея, визит-центре Иркутского областного краеведческого музея. И эта книжка «Мессершмитт в Сибири» была создана в соавторстве с человеком, который сейчас в нашей студии. Хотя этот человек живет не в Иркутске, большинство наших радиослушателей услышат о нем, наверное, впервые. Вот, без художника комикс невозможен, поэтому представляю вам художника Владимира Александровича Сахнова. Добрый день.
Здравствуйте.
Из Москвы. Но на самом деле Москва – это такой текущий ваш пункт пребывания. А мы все из России. Ну вот кто-то, например, кто следил внимательно за нашими передачами, знает, что я родился в городе Петропавловск-Камчатский. А вы откуда, Владимир?
Ну, у меня сложная тоже биография. Я родился в городе Кизляр в Дагестане на Северном Кавказе. Но вырос пополам, ну, большей частью детства я провел в Астрахани, но и в Москве тоже. И потом вот я вернулся в Москву, уже поступил в университет и с тех пор живу в Москве.
В этой связи еще несколько общих вопросов. У вас какое художественное образование?
Нет, тоже сложная судьба у меня. Я учился в разных вузах, но закончил Московский педагогический государственный университет.
По специальности?
Учитель истории, основная специальность, в дипломе.
Ну, а как же вы стали художником?
Ну, я с детства рисовал, а потом наступили 90-е годы, и родители как-то решили, что вот художник плохо зарабатывает, не нужно быть художником, и стали меня толкать в другую сторону. Вот, и я сначала учился на журналиста. Ну и потом кривая меня вынесла в пединститут, в педуниверситет. Это немножко, можно сказать, наследственное, что ли. У меня оба родителей тоже учились в Астрахани в пединституте. А мне нужен был пединститут, потому что, ну, мне просто это интересно было, исторический факультет. А я рассчитывал потом вторым образованием получить образование в кино, кинематографиста.
Ну, я так понимаю, что вы и в кино тоже сейчас, в кинопроцессе, по крайней мере, участвуете.
Ну, сейчас даже меньше, чем раньше, потому что я почти выучился на кинорежиссера. Такие есть в Москве курсы, высшие курсы сценаристов и режиссеров. Это было раньше два киновуза в Москве, в ГИК и вот это вот в ЭКСР, но они дают только второе высшее образование. Я вот выучился на историческом факультете педуниверситета, и потом пошел учиться туда. И я некоторое время даже там сам снимал немножко, вот, но потом не сложилось, я остался по художественной части больше.
Ну что ж, мы с вашей биографией более-менее полно ознакомились, но давайте немного тут на студии ваши работы, несколько графических романов, и не только, как это правильно называется, да, которые вы предоставили, ну, я думаю, их гораздо больше. В чем особенность, в чем суть, ну и, может быть, в чем цель работы художника-комиксиста, или как это правильно?
Да, можно художник-комиксист это называть. Дело в том, что, опять же, это что-то врожденное, наверное, какая-то особенность восприятия. Вот основатель, ныне покойный, московского первого международного фестиваля комиксов, комиссия, и у него смешное было такое прозвище «Хихус». Вот, и он говорил, что нам мало одной картинки. И я вот сколько себя помню, мне хотелось, когда я рисовал, мне хотелось рассказать какую-то историю. И мне всегда не хватало одной картинки, и я рисовал все время продолжение. Когда какая-то книга или какой-то фильм в детстве будили воображение, мне хотелось с этими же персонажами или с подобными персонажами рассказать какую-то свою историю. Вот я брал тетрадку и на одной странице, значит, рисовал первую сцену с историей, которая возникла у меня в голове, на второй странице вторую и так далее, мог целую тетрадку заполнить таким образом.
Это похоже на мультфильм, но есть, наверное, отличие.
Нет, это не похоже на мультфильм, и я занимался тоже немножко мультипликацией, вот, и это совсем другое. Мне больше как раз нравится комикс из-за вот какой-то его особенности. Дело в том, что главное, хотя это можно сказать, что комикс – это фильм или мультфильм на бумаге, да, но есть одно коренное различие восприятия. Дело в том, что в кино и в мультипликации или в анимации, как это сейчас предпочитают называть, там действие разворачивается во времени, и мы за один временной промежуток видим только маленькую часть действия. И оно как бы нам последовательно во времени показывается. А в комиксе есть такая особенность, что вы сразу действие можете все увидеть. И это дает такую... То есть страница комикса – это сразу несколько кадров, которые показывают действия с разных сторон. И это такую дает какую-то глубину восприятия, которая именно, вот как в детстве, она меня увлекла и все, и до сих пор не отпускает. Я просто, как вот Чехов говорил, да, что каждого младенца нужно при рождении высечь, приговаривая, не пиши. Вот. И вот я тоже, я не могу не рисовать. И именно комиксы. Вот с тех пор, с детства я этим занимаюсь.
Теперь мне надо сказать пару слов о том, как мы с вами познакомились, хотя, конечно, это для многих из радиослушателей будет удивительным. Мы же списались поначалу, причем именно в социальных сетях.
Мы, по-моему, в «Живом журнале» еще познакомились.
Да. Когда мне понравились ваши картинки, вам, возможно, мои посты, и потом продолжили знакомство и в других сетях, часть из которых уже отвалилась, она сейчас недоступна на территории Российской Федерации, но ВКонтакте, например, вас вполне можно найти. И вот я помню, как я к вам впервые обратился, вот это уже была, по-моему, как раз эпоха для меня, связанная с Иркутским областным краеведческим музеем, когда мы делали вечер, посвященный основанию Иркутского острога и коренным народам Иркутской области, конкретно племени, загадочному племени князя Яндаша. Угу. Вот эту вот первую картинку, я помню, вы нам нарисовали. И я совершенно тогда, кстати, не знал, что у вас историческое образование, еще что-то такое. А вы что испытали от такого предложения?
Просто я люблю рисовать картинки, и я люблю рисовать картинки на военно-исторические темы. Вот и все. Вот. Поэтому просто это было для меня очередная порция тоже удовольствия.
Ну, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий. Лето подходит к концу, спешите увидеть наши выставки, а потом продолжим нашу беседу.
В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского работает выставка «Золото рядом» – совместный проект Московского политехнического музея и лидера российской золотодобычи компании «Полюс» при участии Государственного минералогического музея имени Сидорова Ирниту. Выставка рассказывает о происхождении золота, роли этого благородного металла в развитии культуры и техническом прогрессе, а также о новейших технологиях современной золотодобывающей отрасли Восточной Сибири. По выставке разработана адаптированная экскурсия для маленьких посетителей от 6 лет «Золотая лихорадка». В экскурсию входит игровая программа «Сибирская золотая лихорадка» для групп от 5 человек. Необходимо заранее записаться по телефону 34 28 32. 34 28 32. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас художник-комиксист Владимир Александрович Сахнов. И мы говорим о нашей книжке, скажем так, «Мессершмитт в Сибири», которую некоторые говорят, ну вот комикс – это не очень серьезно. Как ее еще можно назвать?
Я, может быть, с другой стороны начну. Дело в том, что очевидно, что я не один такой с врожденным восприятием определенным, который меня заставляет именно заниматься этим искусством, искусством рисованных историй, рассказов в картинках. Если мы посмотрим на историю искусства вообще, историю культуры человеческой, то очевидно, что вот этот способ рассказывать, да, какие-то истории, он укоренен в культуре уже много тысячелетий, да, это начиная с каких-то египетских фресок, вот, каких-то, если мы возьмем нашу культуру христианскую, православную, то это известные иконы, да, которые вместе с изображением святого, они обычно по бокам имеют изображение сценок из его жизни.
Это клейма, вот, так называют.
Да, 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 это то же самое. Потом, если мы там более простые варианты, лубок какой-нибудь, да, вот. Просто сейчас это называется комикс, потому что самое мощное развитие этот вид искусства получил по определенным причинам в Соединенных Штатах Америки, и он там вот это название получил. И поэтому весь мир сейчас в основном это комиксы называет, хотя там есть национальные особенности. Вот. Я долго могу об этом распространяться, потому что, собственно, в своем вузе на историческом факультете я писал диплом именно по американскому комиксу.
Ну, я знаю, еще японская есть школа.
Ну, если продолжать этот разговор, да, есть три основных центра сейчас и несколько периферийных. Основные центры – это США, это Япония и Европа. Конкретно самый сильный центр – это франко-бельгийский. Вот. В Италии очень мощная школа комиксов, в Испании, в Латинской Америке вот есть тоже очень хорошие комиксы. Сейчас очень мощное пошло развитие в Корее и в Китае. Может быть, корейские комиксы вообще сейчас самые популярные стали в мире. Вот, что интересно тоже. Ну, у нас такая, несмотря на то, что в нашей стране комикс всегда присутствовал, ну, иногда подпольно, да, там, как в советские времена.
Нет, ну, все мы помним, например, журнал «Веселые картинки».
Да, это вот именно оно. «Мурзилка», «Веселые картинки» и другие.
Мы заканчивали
«Крокодил»,
начальную школу, и это все вроде бы заканчивалось для серьезных людей, взрослых.
И вот я вспомнил журнал «Крокодил», это был для взрослых, да, а если подумать о более таких утилитарных способах применения, да, этого искусства, то это плакатное искусство, да, вот, например, «Великая Отечественная война» или до этого, там, то, что Маяковский, да, делал. Кукрыниксы те же, вот, это вполне, чаще, конечно, это можно назвать более низким искусством, да, но оно существует, и его можно использовать в разных сферах человеческой деятельности, там, и для пропаганды, и для чистого искусства, и так далее.
Ну, вообще, вот, лубок – это для меня новая мысль, конечно, вот, тоже вот, одни не хотят покупать комиксы, а другие скажут, фу, какой-то лубок, как много значит название. Но все-таки вот наш проект или продукт «Мессершмитт в Сибири», как бы вы назвали?
Ну, если подбирать какие-то слова, если не как-то стесняться слова «комикс», есть такие термины. Вот книжка комиксов или рисованных историй, или рассказов в картинках большого объема, да, называется графический роман. А небольшого объема, вот как наша книга, ее можно назвать графической новеллой. Это тоже вполне используемый сейчас термин.
Ну и вот как вы решали задачу создания этой графической новеллы? Я писал сценарий, сразу здесь признаюсь, и даже там диалоги героев. А вот рисунки, ну, несмотря на то, что я имел, например, представление, как должны выглядеть ну, те или иные объекты или пейзажи, а образ главного героя у нас был в проекте «Галереи сибирских портретов» изначально разработан, но все остальное это сделали вы.
Ну, честно говоря, как-то углубляться в технические детали, наверное, по радио не получится, потому что это надо показывать. Могу только сказать, что я профессионально занимаюсь этим уже более 20 лет. И поэтому это не то чтобы автоматически происходит, но опыт мне позволяет решать художественные задачи подобного рода достаточно легко. И даже не в этом дело, а есть какая-то поговорка на эту тему про хобби, да, что сделайте свою хобби работой, и тогда вам не придется работать никогда в жизни. Что-то такое есть, какая-то поговорка, сейчас не помню ее точно. Поэтому для меня, опять же, это просто было удовольствие. Я погрузился в этот процесс, хороший сценарий, вот все в нем четко понятно. Вот я разбил его на страницы, на развороты, да, каждую страницу разворот разбил на, ну, можно это назвать кадрами, хотя это не совсем классическая здесь компоновка, вот я не разбивал сцены и кадры именно вот этими промежутками, да, из которых обычно комикс состоит. Ну, мне подумалось, что это хороший способ сделать, тем более вот формат альбомный этой книги, он как-то вот располагал к этому.
Ну, вы поставили ведь тоже свое условие, что комикс о Мессершмитте вы можете сделать, но он будет обязательно черно-белый. В чем тут дело? Все же наши радиослушатели привыкли к тому, что если комикс, то это, как правило, что-то вот такое яркое, цветное, бьющее в глаза.
Ну, нет, вот японский комикс, манга, который тоже очень популярный в мире, он, ну, почти всегда черно-белый. Я понимаю, что, может быть, как-то я коммерчески проигрываю как художник, но я сам всегда предпочитаю черно-белый комикс, и потому что это дает, ну, это вот как цветное черно-белое кино, не знаю, может быть, это поможет понять, это дает такой некий уровень, другой уровень абстрактности, абстракции, вот, когда мы больше говорим не о каких-то конкретных вещественных материальных вещах, а больше в мир идей переносимся, да, вот эффект черно-белого изображения, он, мне кажется, к этому приводит. И я сам тоже, меня больше мир идей привлекает, чем, несмотря на то, что вроде я художник, да, я изображаю материальный мир, вот, но тем не менее я скорее изображаю идеи, на которых этот материальный мир построен. Я,
ну, в этом какая смысле идеалист. Вот в комиксе «Мессершмитт в Сибири» мне это интересно, поскольку я ее не закладывал.
Это история. Мне кажется, цвет, он отвлекает. Тут много всего. Это мы воспринимаем исторические факты черно-белыми. Почему? Потому что все сохранившиеся изображения, да, из старых времен, да еще вот там 50 и больше лет назад, да, большинство фильмов, фотографий, все было черно-белое.
Не, ну портреты-то цветные.
Да, но мы все равно рисуем же как бы кино, как бы, да, вот кино на бумаге. Это еще один слой. Вот объяснение еще одно, да, почему черно-белый цвет. То есть мы говорим об истории, и люди привыкли. Вот в музей мы приходим, и мы видим фотографии, тоже они почти все черно-белые.
То есть это такая своеобразная фото или кинохроника, но только не 20-го, а начала 18 века.
Да, в том числе, в том числе. Кроме того, что я уже сказал вот про мир идей, что это возвышает немножко содержание, да, вот произведения. То есть если, я не знаю, какой-нибудь французское кино новой волны, вот вспомнить «Молодой Бельмондо», там еще что-то, вот, они изображают из себя, на самом деле, просто если подумать про сюжет, я забыл сейчас фильм вот известный, где он там, он просто бандит, да, он бандит, он ведет, значит, какой-то не очень хороший образ жизни и так далее, вот, и вот на минуту представьте, если его сделать цветным, это совсем другое будет впечатление. А так в этом фильме есть какая-то поэзия.
Владимир, ну, я чуть еще раскрою немножко кухню. Я вам написал просьбу в самом начале работы по поводу одной из подписей или надписей, чтобы она желательно была оформлена шрифтом близким к началу 18 века, так называемый Петровский гражданский шрифт, но я никак не ожидал, что вы разработаете для всего комикса полноразмерную линейку шрифта. Зачем вы это сделали и что, на ваш взгляд, это добавило к идее, к оформлению комикса?
Ну, если честно, это не идея была моя, но разработал этот сам шрифт не я, а мой товарищ хороший, он один из самых известных у нас художников-шрифтовиков, Захар Ящин, он живет в городе Орле. И я к нему обратился, он сказал: «О, а я давно хотел сам это сделать». Вот, и так вот совпало, что он сделал для меня этот шрифт. Этот шрифт как бы мой сейчас. Дело в том, что текстовая часть комикса у нас состоит как бы из двух частей, да, это, опять же, как бы прямая речь персонажей, да, вот в виде вот этих вот
пузырей,
облачков или баблов, как это по-разному называют. А вторая часть – это как бы повествовательная. И я подумал, что вот эта повествовательная часть как раз неплохо бы смотрелась, как будто вот официальный такой отчет, да, напечатанный. И здесь очень, на мой взгляд, хорошо подошел именно этот шрифт того времени, что, ну, правда, в то время, наверное, все равно большей частью это письменные были отчеты, да, но все равно, так, если сделать художественное допущение такое, этот шрифт, гражданский, по-моему, шрифт он называется, да, Петра Первого, он так в меру официально здесь смотрится как раз на этих вставках повествовательных.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского работает выставка «Огонь и сталь». На ней представлены образцы холодного и огнестрельного оружия 17-20 веков из фондов музея. Среди экспонатов – снаряжение первопроходцев и солдатское вооружение разных стран мира – России, Китая, Японии, Турции, стран Западной Европы. Образцы гражданского оружия – крепостные китайские ружья и маленькие дамские револьверы размером не намного больше, чем спичечный коробок, промысловые штуцера сибирских охотников и предназначенные для морских атак пистолеты. Эти и другие экспонаты можно увидеть в залах отдела «Окно в Азию». Вход на выставку возможен по Пушкинской карте. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21, 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Говорим о комиксе, или, как вот выяснилось в ходе передачи, графической новелле «Мессершмитт в Сибири», недавно изданной Иркутским областным краеведческим музеем к 300-летию Российской академии наук. Экспедиция Мессершмитта – это первая академическая экспедиция в Сибирь. Она еще до создания академии началась и была осуществлена в рамках нового цикла, кстати, «Имена на фризе». Ну, о нем мы, может быть, поговорим в одном из следующих передач. А сейчас у нас в студии художник этой графической новеллы, который, собственно, создал всю ее визуальную часть, Владимир Сахнов. И я продолжаю его спрашивать. Вот, на самом деле, этот материал, хотя мы оба историки, но он даже и для историков, не специалистов, достаточно экзотический. Мне-то вот для того, чтобы четко оформить короткий сценарий, довольно много нового пришлось узнать. Ну, может быть, не полностью нового, да, но какие-то новые грани. А вот для вас какой был наиболее свежий, интересный, удивительный, может быть, трудный эпизод?
Ну, если честно, я вообще не знал про Мессершмитта, вот про его исследования. И это для меня было открытие. И вся его история, она одновременно удивительная и показательное, удивительное в том смысле, что и сейчас-то, да, вот я сейчас в Иркутск прибыл на поезде, вот, и значительную часть пути из Москвы проделал на поезде. Сейчас-то смотришь на Россию, какая она большая, вот, и я имею в том числе опыт походов туристических по разным диким местам, да, и я понимаю, что это, что у нас за страна, какие трудности есть чисто географические и климатические в ней. И вот представить вот этих всех людей, которые тогда исследовали, как вообще у них силы и воли и всего вообще, откуда все это бралось, да, вот сначала, ну ладно, какие-нибудь казаки, да, которые шли за соболями, да, а вот человек ради науки. Это очень, хотя тоже его же послал Петр I с конкретной целью, да, разведать богатство. Да? Но это такая отдаленная цель, да, там руды какие-то, которые тоже неизвестно, когда будут вырыты из земли, использованы на благо государства и так далее. Вот. А этот человек с огромным упорством. Вот. У меня у самого есть такая, не знаю, концепт, можно это так назвать. Я это называю универсальный человек. Или вот есть еще такое понятие «человек эпохи Возрождения», по-моему.
Ну, или энциклопедист, это да, ближе, да, к 18-му,
да,
веку.
В целом люди раньше были гораздо более универсальны, они могли все, и они были более сильные, чем мы, и при этом и знали, и умели, и хотели узнать, и уметь больше. И в этом плане жизнь Мессершмитта, она, конечно, очень вдохновляет. А то, что я сказал, она очень показательна, да, что его труды почти даром пропали. Вот, он вернулся, когда в Петербург, пославший его Петр I, уже скончался, и все это никому стало не нужно, и он сам тоже довольно как бы печально закончил свои дни. Но это другое дело, что это тоже показывает, как наша Россия вообще живет в истории, что она настолько, как есть один писатель современный, говорит, что в России надо жить долго. Вот. И ты видишь, как, несмотря на то, что прямо сейчас твои действия, твоя деятельность вроде как отдачи никакой не дает, но ты видишь, что через столетия результаты твоих трудов простираются, да, и приносят пользу людям через много-много поколений. Вот. И то, что нашел Мессершмитт в Сибири, да, сейчас и нам до сих пор, ну, в определенном смысле служит. Вот. И это тоже к моей любви к родине это добавляет еще один кирпичик.
Владимир, ну вот вы наверняка, хотя здесь я могу ошибиться, делились с близкими результатами своей работы, возможно, промежуточными. Я раскрою радиослушателям секрет, Владимир многодетный отец. Как реагировали ваши близкие, может быть, ваши дети на эти сюжеты?
Ну, моя средняя дочка, она тоже очень много рисует, и, наверное, она вот тоже пойдет по художественной части. Да, она как бы в целом все одобряет. Жена просто меня принимает такого, как я есть, целиком, поэтому ей нравится все, что я делаю, надеюсь. Не знаю, я просто, я слишком много работаю, и прям все подряд показывать родным я не показываю, так чтобы. Вот. Вот сейчас я на самом деле впервые, приехав в Иркутск, взял в руки эту книжку. Вот теперь я сейчас их наконец-то полный результат своих трудов им покажу.
В печатном виде.
Да, в печатном виде.
Ну что ж, последние несколько вопросов. Вы ведь ознакомились и с Иркутском последнюю неделю, да, и с нашим Иркутским областным краеведческим музеем. Какие ваши впечатления?
Человеческое сознание ищет все время каких-то узнаваемых черт в окружающей действительности. И я вот вырос в Астрахани, и Иркутск мне показался таким, такой улучшенной версии Астрахани. Вот, Астрахань тоже купеческий город был, там много вот такой исторической застройки, вот, но в Иркутске как-то с этим все, на мой взгляд, получше. И, конечно, добавляет эффекта и Ангара, и Байкал, на который мы ездили. Вот мы ездили в ну, по классическим маршрутам, в Листвянку, в Тальцы, в Слюдянку, вот, помочили ноги в этой холодной воде. Конечно, очень мощное впечатление осталось, а погулять по центру города просто отдельное удовольствие.
Ну вот, наверное, вы были одним из тех там, из 10 тысяч посетителей, кто, подходя к отделу истории нашего музея, не задавал вопрос при виде надписи «Мессершмитт», что это вообще такое?
Ну да, я как бы был уже в курсе. И, по-моему же, эта фамилия Мессершмитт, она по-другому пишется, чем более известная Мессершмитт в России.
Абсолютно по-другому. Да. Я уж не говорю, что на нашем музее она еще и с твердым знаком написана. Но как вам наш музей?
Замечательный музей. Я, прошу прощения, наверное, привык к московским масштабам. Он мне немножко показался маленьким, но вот это то помещение, в котором мы были. В целом, очень достойное издание, достойное, и коллекция очень выразительная, которая прям то, что нужно. Она рассказывает прям про историю края. Напомнила мне кунсткамеру в Петербурге, где я тоже вот... когда в прошлом году был.
И экспонаты, для которой добывал Даниил Готлиб-Мессершмитт. Собственно говоря, правда, для той первой кунсткамеры, которая сгорела тоже через несколько лет после его кончины. Ну что ж, последний вопрос. Что вы, Владимир, пожелаете нашим радиослушателям? Ну и почему все-таки вот у нас получился такой довольно специальный, хотя крайне интересный для меня разговор о развитии графического романа в России, о его корнях, о его современных каких-то проблемах. Почему все-таки стоит посмотреть, полистать хотя бы, а возможно и приобрести вот эту графическую новеллу «Мессершмитт в Сибири»? Что там можно читать? Там текста-то вроде совсем немного.
Ну, я согласен, что комикс – это очень специфический жанр искусства. Одна из сложностей для меня как художника – это то, что комикс очень долго делается, а читается очень быстро. Вот, и в этом смысле... Хотя он похож на кино тоже, потому что кино годами могут делать, а пошел в кинотеатр, посмотрел его за полтора часа, и все. Вот. Но комикс еще хуже в этом отношении. Ты можешь его целый год делать, а потом за полчаса читатель его читает. Но в целом, как я уже говорил, комиксы и рассказы в картинках – это... часть истории культуры человечества и нашей тоже истории, как вот я говорю про Лубок и про икону, это дает такой более, есть слово такое, стереоскопический эффект, когда мы интересующий нас объект можем рассматривать с разных сторон. Ведь не зря, когда человек чем-то интересуется, да, он там, он читает книги, он смотрит кино на интересующую его тему, он идет в музей и смотрит, если это историческая тема какая-то, да, смотрит на портреты персонажей, которые, да, вот в тех сюжетах участвуют, которые его интересуют. Вот. Если это человек древней истории интересуется, он идет и копает там, и выкапывает, нашел какую-то там в земле брошку, да, и уже радость большая, потому что он знает, что эта брошка, это вот часть украшения боевого пояса там какого-нибудь древнего скифа. А он видел уже изображение в каком-то другом месте этого скифа, да, и это все в голове складывается в общую такую картину, и я не знаю, как у других людей, но для меня это само по себе удовольствие, именно вот предмет моего интереса рассматривается, возможно, большего количества сторон, да, и комикс в данном случае, он дает нам еще один взгляд на историю вот конкретно жизни этого человека, Мессершмитта, исследователя Сибири. И, опять же, для меня тоже не только абстрактный интерес, это именно я через это выражаю любовь к стране к своей, потому что, пожив, путешествовав по всему миру, в том числе, я понял, что ну, я живу в самой лучшей стране. И все, что связано с моей страной и с историей моей страны, это воодушевляет, и я рад, что могу какой-то свой личный вклад как художник сделать в то, чтобы люди тоже посмотрели на свою страну, посмотрели на ее историю и поняли, как им повезло.
Какое прекрасное завершение нашей передачи. Я напоминаю, что в гостях сегодня на передаче «Кровеческие записки» был художник Владимир Александрович Сахнов, художник комикса «Мистер Шмидт в Сибири», который Иркутский областной краеведческий музей подготовил и издал совсем недавно, и который продается совсем недорого во всех отделах нашего музея. Большое спасибо, Владимир.
И спасибо вам тоже, что пригласили.
Ну, а я автор сценария этого комикса и ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Напоминаю, что все моменты, связанные с работой, с текущей работой музея, можно в рабочее время всегда выяснить по телефону 33-62-30. Пожалуйста, заходите на наш музейный сайт okm.ru, смотрите наши анонсы в социальных сетях и фотоотчеты, покупайте наши издания, скоро их станет еще больше. Ну и вот «Мистер Шмидт в Сибири», заходите, ну хотя бы к нам в визит-центр. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.